Доброе утро. Доброе утро. Сегодня, если я опять не ошибаюсь, то сегодня 23 мая. Замечательный день, воскресенье. 23 мая. Светлана Ростовцева, Сергей Бунтман. Очень такой разброс температур по всем нашим слушателям, что одни вчера удивлялись, когда мы здесь с Венедиктовым сидели и наблюдали, вот, а что это они почти в шубах, у нас 34, а у нас было не 34 совсем. Вот позавчера мне сказали, мы сошлись, в четверг мы сошлись с Ереваном по 31 градус у нас было, а потом мы опять разошлись, потому что в пятницу в Ереване была температура тела в городе, вообще 36,6 было, это сумасшедший дом просто. Так что, ребята, это лето, дорогие мои друзья, это лето. И здесь все-таки хорошо. Я считаю большим грехом жаловаться там на жару, например, или, например, что гроза прошла. Мне как-то это все стало так нравиться. Может, это старость, конечно, я понимаю. Но я считаю, что лето – это замечательно. И когда есть дождь, пошел дождь, посмотрел, там вроде бы ничего от заморозков не погибло. Тьфу-тьфу-тьфу. Ну и хорошо. Мы с вами читаем книгу, дальше читаем «Бронзового мальчика» Владислава Крапивина. Вместе с тем мы еще одну книжку с вами почитаем, вернее, с ней познакомимся. Это будет в 10 часов в открывашке. И Алекс Гант, писатель, это его псевдоним, Алекс Гант. Я не буду раскрывать псевдонимы, потому что там главный герой в книге «Семь историй из детства», у него фамилия только одна буква изменена, и мальчик, который там действует, и попадает в разные истории. Я посмотрел, истории эти очень, кажется, такие простые и очень непростые истории. Так что мы с вами вполне продолжим тему, начатую сейчас на детской площадке. О грустном, ну, таком грустно-светлом, попрощались мы в пятницу с Алексеем Баташовым. Алексей Баташов – изумительный друг наш и знаток джаза. И мы там были с Вадимом Алексеевым, мы были сыном Бориса Алексеева. И он все время вспоминал, он-то бывало, я от лени своей не приезжал, на Хитровке, джемы на Хитровке. На Хитровке, где Алексей Баташов жил, почитайте, перечитайте два текста, очень хороших, на мой взгляд. Замечательный, теплый, нежный текст Ксении Лариной и очень такой элегичный и, как всегда, такой проникновенный текст Антона Ореха в его телеграм-канале. А у Ксении Лариной как раз было у нас на сайте. Вот, так что вот хочу... Олеся Золотарева нам пишет: «Хочу ягоды, хрустящую зелень, солнце и ветер». Ну, Олеся, вот сейчас все как раз есть, да? О, здесь, Саша, я не открываю никакой, но вы же это публично пишете, я не открываю никакую тайну Саши Дачника, которому удастся послушать открывашку только в записи, и хочет он пойти на укол, на второй. Хорошо. Поздравляю, да, да. Добро пожаловать в наш клуб привитых. И хочет успеть вернуться к судам. Да, это верно. И Саша подтверждает, что про Баташова Ксения Ларина написала очень здорово. Да, это от самого, из самых глубин сердца. Это было, и это всегда, всегда, всегда очень чувствуется, потому что это абсолютная правда. Я хочу вам билеты подарить, дорогие друзья. А билеты у нас вот подряд мы идем. Бельканто нас опять приглашает, и спасибо Ире Соларевой, которая у нас осуществляет связь, даже когда связь прерывается с теми, кто нам дарит билеты Ира Соларева держит зубами провод. И в 15 часов 29 мая в субботу в соборе святых Петра и Павла будет концерт «Грузинское многоголосие и орган». Это замечательное сочетание, и концерт не такой большой, он час 15 длится всего, и можно пойти. Там ограничение, начиная с 12 лет можно пойти. Ну, я думаю, что это не очень строго, потому что послушать грузинское многоголосие с органом – это замечательно. Следующая суббота в 15 часов, тому, кто пойдет, я прощу, что они не послушают районную передачу. Так бы не простил, конечно. Мюзикл «Маяковский» 28 мая на сцене Дома культуры и творчества «МАИ». Оригинальный сценарий на творчестве, основной на творчестве Владимира Маяковского. И вот это большой детский фестиваль и музыкальный спектакль. Вот, пожалуйста, откроет площадку Дворца культуры и техники, вернее, МАИ, в качестве нового дома для независимых проектов. Такие вещи очень нужны. Сейчас с этим стало немного сложнее. Ну, это не буду вдаваться в подробности. Сложнее технически стало. Технически и организационно стало несколько сложнее. Тут политика даже ни при чем, а тут при чем просто организация, финансирование и прочее, прочее. Так, но хорошо, что появляется еще одна площадка. В оранжерее камерный мантра-концерт. Уху-ху. Так, древние мантры и лаунж-музыка среди растений в исполнении самых известных представителей мантра-сцены в России, уникального проекта «Гокиртан». Это будет на ВДНХ. На ВДНХ 29 мая. Испугался просто до ужаса, когда было написано, что 9 мая. Но я какими-то остатками мозга, я вспомнил, что 9 мая было воскресенье. Вот, и суббота оно быть не может. И тем более, конечно, я понимаю, что мы можем повторить, но не так же. Так, 29 мая это павильон на ВДНХ, павильон Азербайджан, и вход с противоположной стороны центрального входа. Вот, пожалуйста, мантра-концерт и школа современной пьесы на спектакль по пьесе Андрея Райкина «Задняя часть слона». Ой, этот спектакль – иронический взгляд на современную жизнь. Так что 27 мая мы ждем в 19 часов, это четверг. И театр «Человек» в Скатертном переулке в понедельник, завтра, 24 мая, в 20 часов, приглашает в этноспектакль «Клопомор». Вот это один из самых знаменитых спектаклей в истории театра «Человек». Теперь смотрю. Так, пожалуйста, сразу. Так, пожалуйста. От Натальи грузинское многоголосие заказано. Наталья, это у нас 661-я смс-ка. Так, дальше. Маяковский, Сережа. Кто такой Сережа Маяковский, интересно. Это 664-я. Так, дальше. Оранжерея. Сейчас я посмотрю. А, нет, это другая Наталья. Так, это 670-я. Алексей очень вежливо спрашивает, можно ли на заднюю часть слона? У слона надо спросить, но, конечно, можно. 672. Что у нас осталось?
Человек на завтра.
Человек на завтра. Да, вот Елена и пойдет на человека на завтра. 673. Так, все билеты я раздал. Да. Так, все. Да. Хорошо. Друзья мои, отвлекайтесь от своих дел, будем заниматься нашими делами общими. Итак, шлюпка идет, шлюпка Тортила идет на остров Каменный, он же остров Шаман. И какое-то странное такое смешение чувств у Кинтеля, потому что он, с одной стороны, он надеется что-нибудь найти, но вот для него надежда все время уходит в те самые окна на улице П. Морозова, в которых, может быть, живет его мама. Ну вот он, теперь уже отвлекаться нельзя, и путь до Шамана занял чуть больше часа, и вот, наконец, Тортила заскрипела килем по песку, выползла крутым носом на отмель у нависших скал. Все попрыгали на песок, заприплясывали, разминая затекшие ноги, закрепили за камень швартов, опустили в шлюпку рейк с парусом. Всем не терпелось кинуться на поиски. «Люди, по камням не скакать, сломя голову», — предупредил Корнеич. И, поморщившись, уселся на валун, видимо, опять болел натертый протезом сустав. «Держаться подвое, страховать друг друга. Не будем суеверными, но надо помнить о возможности ЧП. И по сигналу, сразу к шлюпке. Ладно, разбежались». Кинтель, конечно, пошел с Салазкиным. Островок в ширину был 40 метров. Но на этом клочке земли было столько нагромождений. Торчали скалы, холодные в тени и горячие на солнце. Грудами поднимались валуны, и между ними велись натоптанные тропинки. Кроме экипажа шлюпки не было сейчас на Каменном никого, но следы посещений виднелись повсюду. Желтые обрывки газет, консервные банки, осколки бутылок. Ох, как же умеют люди загадить любое хорошее место. Но, несмотря на мусор и затоптанность, был шаман загадочен и красив. Похож на руины замка. Не росло здесь ни кустика, но валуны покрывал сухой узорчатый мох, горели среди гранитных обломков солнечные брызги одуванчиков, камни громоздились друг на друга, уступами уходили к неровной верхушке острова. Пахло теплым древним гранитом и золой старых костров. Все разбрелись, перекликаясь. «Где здесь искать валун с буквами «Б» плюс «Л»?» Написано «Гзюйт-Осту от макушки». Но вон их сколько камней-то. Проверять каждый до заката не хватит времени, тем более, что смотреть надо внимательно. Скорее всего, надпись теперь полустерта или покрыта мхом. Как она была сделана? Хорошо, если выбита железом, а если выведена непрочной краской, могла ведь совсем исчезнуть. А надписи, кстати, хватало. «Гена плюс Люся. Здесь были В.Д. и Ю.Ю. Яхта «Лотос» 1963 Г. Да, здравствует металл с одним Л. Да. Одни надписи четкие, другие слабо различимые. Неясно. Ясно, наоборот, что все эти туристские отметы советского времени. И никаких Б и Л». Царапая ноги о гранитные гребешки, добрались Кинтель и Салазкин до вершины, где лежал похожий на спящего бегемота камень. С другой стороны поднялись Дим, Юрик Завалишин и Маринка. «Ничего не нашли, и виноват», — сказала Маринка. «Вы тоже?» Кинтель досадливо молчал. Они взгромоздились на спину каменного бегемота. Ветер обрадованно затрепал галстуки и распущенные рубашки. С высоты была видна вся солнечно-синяя ширь. Вспахивали барашки, блестел стеклами далекий город, темнели лесистые берега. Самый близкий берег был примерно в километре. Там на склонах пестрели домики пригородного поселка старые сосны. Сосны, мохнатые, одинокие, правда, темнели над крышами. Позади поселка зеленой ящеркой бежала электричка. Небо над озером оставалось ясным, синим, но теперь по нему бежали в сторону старых сосен мелкие светлые облака. Кинтель бросил взгляд вниз по каменистому склону в направлении Зюйт-Ост. «Где там этот проклятый камень? Вон их сколько!» Недалеко от шлюпки на прибрежном песке возился с костром Корнеич. Дрова благоразумно прихватили с собой. Корнеич поднял голову и закричал: «Спускайтесь, обедать пора! Больше часа рыщите там!» Неужели больше часа прошло? И все напрасно. Спустились. Растрепанные, поцарапанные, порастерявшие прежний азарт. Только, не бойся грома, радостно сообщил: «А я вот что нашел!» И помахал противогазом, неизвестно как попавшим на остров. Но находки не обрадовались. Вскипятили в котелках чай, развернули бутерброды, принялись за еду энергично, но хмуро. Виновато поглядывали на Кинтеля. А он тоже чувствовал себя виноватым, наговорил проклад, втравил людей в напрасные поиски. Корнеич сказал: «Оно и понятно, сразу разве отыщешь? А я вот нынче и совсем искать лазать не могу, деревяшка ноет так занудно». Салазкин деловито живя отозвался: «Тебе не надо, а мы поедим и еще поищем». Он, сверкая зеленой коленкой, сидел выше всех, на пологом склоне с мелкой травкой, привалился спиной к отвесному выступу торчащего из земли гранита. Корнеич посмотрел на него, потом вверх, медленно возразил: «Нет, братцы, сегодня искать больше не будем. Не нравятся мне что-то эти быстрые тучки. Добраться бы домой, пока не рассвистелось». «Как это? Уплывать, не солоно хлебавши?» Теперь на Салазкина посмотрели все, и Маринка сказала: «Кто-то сегодня уже спорил. Чем это кончилось?» Салазкин засопел и заерзал спиной по камню, словно у него зачесался позвоночник. «Чучело гороховое, ты что делаешь?» — Маринка кинулась к нему. «Камень-то в копоте, здесь костер разводили, всю сажу на рубашку собрал». Она заставила Салазкина встать, повернула спиной. Спина и правда была пятнисто-черная. «Я же не знал». Салазкин вертел головой, пытаясь взглянуть на собственные лопатки. Не сумел. Взглянул зато на злополучный камень. «Я думал, что он от природы такой черный». Ой, камень уже не был черным. Копоть была счищена рубашкой с плоского серого гранита. Сажа осталась лишь в щелях и углублениях. И в точечных ямках, выбитых чем-то острым, ямки эти явно складывались в долгожданный знак. Б плюс Л. «Ой-ой-ой!» — осторожно сказали разом еще несколько человек. Придвинулись, присели у камня на корточках, смотрели на буквы с полминуты. У Кинтеля не в груди, а где-то у горла нервно перестукивало сердце. «Не бойся грома» и Костик, барабанщик, вдруг переглянулись, кинулись к шлюпке, вернулись с маленькой киркой и саперной лопаткой. «Пустите!» — небось гром размахнулся киркой. Корнеич поймал ее. «Постойте, братцы, давайте-ка без суеты. Станем как надо». Все знали, как надо, встали в кружок, руки друг другу на плечи. «Помолчим», — сказал Корнеич. «Загадаем хорошее и попросим судьбу, чтобы не обманула нас». У Кинтеля одна ладонь на плече Салазкина, другая на плече Андрюшки Локтева. Кинтель зажмурился и в наступившей темноте, зыбкой, с зелеными пятнами, мысленно попросил те добрые силы, которые должны помогать людям: «Пусть найдется. Ну, пожалуйста». «Вот так», — выдохнул Корнеич. «А теперь, Кинтель, бери кирку. Твой удар первый». И Кинтель взял и ударил в землю железным острием у самого камня под надписью. 2 фута... Это 60 сантиметров. Да, 60 сантиметров с небольшим. Земля оказалась податливая, хотя с каменным щебнем. Работали киркой и лопатой, без перерыва меняя друг друга. Слышались только удары, скрежет и частое дыхание. И когда яма стала маленькому Костику чуть не до пояса, случилось то, что должно было случиться. Лопатка стукнула о твердое. Никто не закричал «Ура!», молча и нетерпеливо вырыли сколоченный из полусгнивших досочек ящик размером с толстую книгу. Дерево развалилось прямо под пальцами. В ящике оказалось заскорузлое, твердое, когда-то, наверное, промасленное сукно. Разогнули, разломали его и увидели железную коробку. Была она довольно тяжелая, кое-где в пятнах ржавчины, а местами в сохранившейся золотой краске с цветным орнаментом. И сбоку различима была витиеватая надпись «Паровая шоколадная фабрика М. Конради». «Подождите!» — Корнеич взял коробку, протянул Кинтелю. «Открывай!» Кинтель суетливо зацепил ногтями крышку, она, видимо, приржавела. «Возьми!» Корнеич протянул открытый складной нож. «Или дай все-таки мне, а то пальцы поуродуешь!» Корнеич сунул лезвие под крышку, надавил, и крышка отскочила, задребезжав. «Возьми!» — опять сказал Корнеич Кинтелю. Все замерли, сгрудились, только посвистывал нарастающий ветер. В коробке лежало что-то завернутое в сизую шерстяную тряпицу. Что-то увесистое. Давайте прервемся. Сейчас и после песен, плясок, программы «Эхо» и рекламы мы с вами продолжим.
Розы без шипов, сказок без начала, леса без грибов. Не бывает дождика без тучи, не бывает розы без шипов. Не бывает сказок без начала, не бывает леса без грибов. Знай, что не бывает море без волны,
шутки без улыбки,
марта без весны. Летчиков без неба, армий без полков,
школ без переменок, драк без синяков. Не бывает летчиков без неба,
не бывает армий без полков. Не бывает школ без переменок, не бывает драк без синяков. Бывает дружбы без друзей,
лестниц без ступеней,
дома без дверей. Утро без рассвета, дыма без огня, без твоей улыбки счастье у меня. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
Продолжаем, друзья. 9:05. Светлана Ростовцева, Сергей Бунтман. И действительно, здесь великое достижение Роберта Левандовского в Баварии. Замечательный. Арих абсолютно прав, когда кричит у себя в телеграм-канале, и посылает всевозможные хулы и Франсфутболу, и журналистам, и ФИФА, и всем абсолютно на свете, которые в прошлом году не дали, не решили не присуждать никому вообще золотой мяч. И золотой мяч должен был достаться, конечно, Роберту Левандовскому. А самого Герда Мюллера великого, ну, выглядел, конечно, замечательно. Он выглядел несколько так вот, такая странная фигура, чуть-чуть как пасхальное яичко с длинными волосами такими в 70-х годах. И всегда складывается ощущение, что он почти не двигается, что он вообще почти ничего не делает. Он только уже в штрафной, а то, глядишь, и в вратарской, и вдруг каким-то совершенно непонятным... Тогда не было столько повторов. Совершенно непонятным образом мяч оказывался в воротах. Этого никто не мог понять, как этот мяч оказывается в воротах и что там делает, собственно, мгновенно, вроде бы какой-то такой чуть-чуть тяжеловатый и не очень уклюжий Герд Мюллер. Вот, маленькие голы Мюллера, да, здесь мне говорит, есть такое понятие. Он всегда был в нужном месте, да, и ноги всегда на месте. В этом достанется золотой мяч, если на Евро проявит себя. Может, вы понимаете, в сборной Левандовский немножко в другой ситуации. И в сборной Польши, и... Польша удивительная сборная, потому что всегда чудесно как-то с блеском бывает и проходит отборы, а потом уже давно, потом вдруг раз, и в группе чемпионата Европы, и вдруг в группе проваливается, так что это неизвестно. Но вот это, понимаете, всевозможные, да, уже давно как-то золотой мяч стал тоже каким-то таким не совсем понятным призом. И как он делается, и вот это вечное «Месси, Роналдо, Роналдо, Месси», «Месси, Роналдо, Роналдо, Месси». Здесь просто потрясающий, конечно, Левандовский. Он потрясающий нападающий. Да, Мюллер, пишет Сергей Орленко, как хоккеист на пятачке. Да, действительно, потрясающий. А Сергей же Орленко здесь вспомнил еще одну деталь про Алексея Баташова. Каждый год на Старый Новый год приезжал к нам в Обнинск на джем-сэшн. Это была великолепная традиция. Вот ряд традиций. Вообще вот... Самое интересное, что вот джаз, когда прорывался сквозь всю другую музыку, что там 100 с лишним лет назад, прорывался, но он создавал свои традиции, создавал свои такие свободные чудеса, такие свободные догмы. Как встретиться, поджемить, как обязательно в одном месте. И вот свой какой-то шик был всегда и остается именно в джазе. Какой-то своеобразный, ни с чем его не перепутаешь. Итак, у нас здесь момент. Все замерли, сгрудились, только посвистывал нарастающий ветер. В коробке лежало что-то, завернутое в сизую шерстяную тряпицу. Что-то увесистое. Кентель сжал нетерпение и не спеша развернул. Вздохнул тихонько и поставил на ладонь темную фигурку. Костик-барабанщик вдруг засмеялся. Не обидно и хорошо так засмеялся. «Ой, мальчик!» — прошептала Маринка. «Он золотой, да?» — спросил простодушный муреныш. «Бронзовый, наверное», — сказал Корнеич. «Посмотрите, какой славный!» «Искра на носу» — так называется следующая глава. Мальчик был ростом 10 сантиметров. Он стоял на крошечной квадратной площадке, в рельефе которой угадывалась примятая трава. Стоял в небрежной, несколько озорной позе, чуть выгнулся назад, отставил правую ногу, левый локоть оттопырил, а ладонь сунул в карман. Волосы были легко раскинуты косым пробором, на виске курчавился лихой локон. Круглолицый, курносый мальчишка задорно смотрел на тех, кто вызволил его из многолетней тьмы. И вот что главное — правую руку он жал в кулачок, и поднял его у плеча. Он приветствовал Тремолина давним салютом вольных ребячих отрядов. «Чудо какое!» «Привет!» — сказала ему Маринка. А у Кинтеля каждый нерв, каждая клеточка теплели от ласкового счастья. Чего угодно ждал, но такого. Это было лучше золотых монет и драгоценностей, лучше всяких там таинственных рукописей и старинного оружия. Лучше всего по своей радостной неожиданности, по живому ощущению счастливой встречи. Кинтель сейчас испытывал то, что бывало в лучшие минуты их дружбы с Саласкиным, в те моменты, когда сознание вздрагивало от нового толчка. «Господи, как же хорошо, что есть на свете санки!» Но сейчас еще было и другое. Еще и как бы мгновенно появившаяся нить, которая связывала его с давним временем, с живым Никитой Таировым. «Можно?» — попросил Корнеич. «Взял». Покачал тяжелую фигурку в ладони. Да, бронза. Ну, здравствуй, мальчик. Сколько ж тебе лет? Наверное, ты из прошлого века. По первому взгляду, это был деревенский мальчуган, только, скорее всего, не из русской, а из какой-нибудь прибалтийской деревни. Или с небогатой городской окраины. Взбившийся, распахнутой на груди рубашке с подвернутыми рукавами, в брючатах длиной до середины икр, в стоптанных башмаках и, судя по всему, неробкого десятка пацан. Он как по-свойски без смущения глядит на незнакомых мальчишек, будто на приятелей, которых встретил после долгой отлучки. Осторожно, без суеты, по очереди брали ребята бронзового мальчика. Разглядывали, поворачивали, подмигивали ему. «Наш человек», — решительно высказался Игорек по прозвищу Иго-Го и отдал мальчишке ответный салют. «Давайте ему имя придумаем», — предложил Сенечка Раух. «Это уж пусть Даня решает», — ревниво сказал Саласкин. «А письма никакого в коробке не было?» — спросил Юрик Завалишин. «Зачем письмо? И без него все ясно», — подумал Кинтель. «Он так и хотел ответить, но Корнеич вдруг сказал резко и недовольно: «А ну, тихо, люди!» Кинтель даже обиделся, но все уже разом отключились от находки и смотрели вверх. Мелкие быстрые облака все больше превращались в тучки, среди камней нарастал зябкий шелест ветра, поблекло солнце. «Ох, не нравится мне это», — признался Корнеич. И остальным не нравилось. Даже неопытный Кинтель ощутил боязливый холодок. Корнеич, хромая и чертыхаясь шепотом, полез наверх. Ребята тоже. И позади всех Кинтель с бронзовым мальчиком в кулаке. Сверху видно стало, что южная часть неба затянута серой дымкой. Солнце еле светит сквозь нее, а клочковатая облачность на фоне этой дымки густеет на глазах. Взъерошенное озеро было сплошь усыпано гребешками, чайки метались и скандально орали, ветер стал жестким. «Кажется, лето кончается», — объявил «Не бойся грома». Он ежился и подпрыгивал, потирая ноги и локти. «Судя по всему, влипли», — задумчиво проговорил Корнеич. «Вот ведь паразиты эти синоптики, а еще бастовали, требовали повышения зарплаты». «Надо сматываться», — сказал Дим, — «а то будет поздно». «Боюсь, что уже поздно», — сумрачно откликнулся Корнеич. «Шквалы пойдут, завалит на Галфинде». «Он как свистит уже. Черт, это я виноват. Знал ведь, что такие штучки бывают в мае, несмотря на благостные прогнозы». «Ни в чем ты не виноват», — сказал Андрюшка Локтев. «Плыть-то все равно было надо. Без риска не проживешь». «Рифы на грудь возьмем, проскочим», — предложил Паш Краузе. «Нам бы только до Петушка, а там берег прикроет». «До Петушка-то сколько пилить», — возразил Корнеич. «На траверзе Кленового мыса запросто может уложить. Там даже в нормальную-то погоду часто дует, как из форчики. Вон, поглядите, уже будто солью посыпано». «И верно. Белые гребешки сплошь покрыли озеро. Видно было, как длинные полосы ветра срывают пену, словно стараются причесать взлохмаченную посеревшую воду. Солнце совсем исчезло, в ветре прорезался зимний холодок. Пошли вниз. У берега, под защитой скал, вода оставалась довольно спокойной, но видно было, как в сотни метров уже взрастают волны. Костер продолжал уютно потрескивать, ветер почти не залетал сюда, но все равно не осталось и намека на недавнее тепло. Теперь не только не бойся грома, все ежились и прыгали. Корнеич велел надеть спортивные костюмы. Между тем день темнел, обещая серьезную непогоду. Корнеич подозвал к себе старших: Пашу Крауза, Сержа Колданова, Юрика Завалишина и Дима. Тех, у кого на левом оранжевом рукаве было пришито по 4 золотых угольника с капитанским вензелем. Но и другие слышали разговор командиров. «Вот как бы без малышей», — сказал Сержа Колданов. «А что делать?» «Это надолго», — заметил Паша Крауза. «Может, на веслах попробовать?» — нерешительно предложил Дим. «Смеяться-то», — вздохнул Юрик. Корнеич решил: «Придется подождать». «Это надолго», — опять сказал Паша Крауза. «Понимаю, что надолго, но бывает, что при таком похолодании первый фронт быстро проходит, а дуть начинает ровнее. Время еще есть». «Было половина пятого, а потемнело так, словно уже совсем вечер. Брызнуло мелким дождиком». «От этого еще не хватало», — возмутился Корнеич. «А ну, хлопцы, давайте навес». Тут Кинтель увидел на практике, какой тренированный народ Тремолина. Все, кроме него, Кинтеля, даже Муреныш и Костик знали свое дело. Вмиг были связаны из скрещенных весел стойки, на них положили реек с гротом и кливером, укрепили парусину и весла веревочными оттяжками. Кинтель все же успел удачно помочь Салазкину наладить пару оттяжек. Дождь уютно зашуршал по парусной ткани, от углей потянуло под навес теплом. Сгрудились все под зыбкой матерчатой крышей. Тесно было, тем более, что для тепла надели поверх костюмов и спасательные жилеты. Но в этой тесноте опять стало хорошо и надежно. Снова вспомнили про бронзового найденыша, и Кинтель обрадовался этому. «Давайте поставим его перед всеми», — предложила Маринка. Мальчика поставили на плоскую плитку гранита, и он, неунывающе, держал у плеча вскинутый кулак. «Не бойтесь, ребята, я с вами». Юрик Завалишин ухитрился устроиться с гитарой. «Ты лишний раз не говори, как бриз качает фонари, как он летит по присмиревшим переулкам». Остальные начали подпевать. А Кенти слышал эту песню первый раз. Нет, оказывается, еще не все он знал про Тремолина. Песенка была вроде бы шуточная, хотя и слегка печальная, о мальчике, убежавшем из дома и сделавшемся пиратом. И не беда, что он пират, таким пиратом всякий рад, а кто боится их, пусть пьет побольше брома. Мы о секретах не гугу и лишь споем в своем кругу, как жил среди нас пират Анри, не бойся грома. Виталька довольно сопел, будто песенка и правда про него, тем более, что в свое время родители долго не пускали его в Тремолино, и он прибегал в отряд украдкой, пока не вмешался Корнеич. Потом на мотив «Катюши» спели пиратскую «Тещу». «У бабуси от ударов гиком всех могучих шишках голова». Но что-то все-таки не хватало в этих песнях, чего-то не хватало в этих песнях для ощущения полной дружеской прочности. И тогда Юрик ударил по струнам иначе. «Над волнами нам плыть, по дорогам шагать, штормовые рассветы встречать». Тут заметнее других зазвенел ясный голосок Салазкина. Это была его песня. А Кинтель не столько пел, сколько для виду шевелил губами. Не потому что стеснялся, а просто какой из него певец. Не голос, а одно сипение. Но сердце его было все в этой песне. «Скоро день расцветет, словно огненный клен, голос горно тревожно певуч. Подымайся, мой мальчик, рассвет раскален». После этого ничего уже не было страшно. Пускай хоть африканский торнадо свистит, и Кинтель вместе с другими гаркнул «Ура!», когда Корнеич решил: делать нечего, братцы. Выход один. С попутным ветром до ближнего берега это около полумили. Там у старых сосен рыбачья станция. Оставим у них шлюпку, а сами на электричке. А то родители, небось, уже в полной панике. Ближнего берега тоже не было сейчас. Видно за мглой и моросью. Но Виталик, небось, и гром и бодро сказал: «Не океан! Мимо земли не проплывем!» «Да, но левее базы подводные камни», — предупредил Корнеич. «Если промахнемся, хряпнет за милую душу». И велел: «Маринка, надо сделать треугольник. Будем поднимать к топу». Отшнуровали четырехугольный шлюпочный кливер, заложили верхний угол так, чтобы парус превратился в треугольник. Маринка взяла толстенную иглу, суровой ниткой притянула угол и края рядом с ним к парусине. Залили костер, погрузили имущество, сдвинули шлюпку дальше в воду, подняли к верхушке мачты маленький парус-треугольник. Он задрожал, забился. Все сняли, спрятали за пазухи береты, а то запросто сдует. «Данилка, сиди, садись на поелок мачте», — сказал Корнеич. «А с тобой пусть муреныш и Костик». Кентель понял. Его, как самого неопытного, вместе с маленькими сажают вниз, в центр шлюпки для балласта. Но он и не подумал обижаться. Тем более, что Корнеич сказал непривычно и ласково: «Данилка». Сроду никто Кентеля так не называл. Послушно и быстро — это все, что он мог. Кентель сел на планковые слани, лицом к форштевню и парусу, спиной прислонился к дощатой банке, обхватил за плечи муреныша и Костика, которые приткнулись справа и слева. Стуча протезом, к рулю пробрался Корнеич. Ветер, здесь еще не сильный, дергал его медные космы. Юрик Заболишин, Сержа Колданов, Дим и Паша Краузе встали на носу с длинными веслами, уперлись рукоятками с вальками в дно и в береговой песок. Остальные без суеты расселись по бортам. Небось, грома привычно ухватил кливер «Шкот». «С Богом!» — сказал Корнеич. Налегли на весла, заскрипел песок, потом тортилу качнуло на свободной волне. Капитаны попрыгали вниз, уложили весла вдоль бортов, кливер на ветер. Шлюпку стало разворачивать все быстрее и быстрее. Парус дернулся последний раз и надулся теперь уже как надо. Остров оказался за кормой. Сквозь шум ветра стало слышно бурление кильваторной струи. Кентель оглянулся. Берег заметно отодвигался. Ветер ударил хлестко с промозглым холодом. Сверху сыпался не то дождь, не то крупа. Набежала сзади волна, подняла и резко опустила шлюпку. «Началось», — негромко сказала Маринка. Салазкин сидел на бортовой банке между Игуго и Андрюшкой. Встретился с Кентелем глазами, улыбнулся неловко. На себя не похоже. «Да что они все? Думают, что если Кентель новичок, то у него душа в пятках. Да он ничуть не боялся. Если был нервный холод в мышцах, то от зябкости, от ветра, от мороси. А ни в какие несчастья Кентель не верил, тем более, что с ним талисман, бронзовый, неунывающий мальчишка». Кентель сунул его под трикотажную фуфайку в уголок подставки, и уголок подставки покалывал ему живот. Волны стали крупнее, поднимали тортиллу все размашистее, мало того, что и качали с борта на борт. Потом что? Потому что гребни шли теперь не прямо с кормы, а наискосок. «Корнеич, ты привелся, что ли?» — сказал Паш. «Гляди, уже не Форда Винта, Бакштаг». «Это ветер зашел. Снесет нас, Доннер Веттен, он таузен тойфель, как говорили мои азейские предки». «И карамба!» — подал бодрый голосок Костик у Кентеля из-под локтя. «И тысячи дохлых медуз за шиворот синоптиком!» — сказал Сенечка Раух. «Не гневите небеса, мальчики!» — попросил Корнеич. Но поздно. Небеса ответили. И таким хлестким порывом, что шлюпку круто положила на левый борт, а Маринка тихо сказала: «Мама». «С левого борта на слане, Паша и Дим, откренивайте активнее», — велел Корнеич. «Женщины и дети без паники». «Сам ты, женщины и дети», — жалобно огрызнулась Маринка. «Между прочим, я плавать не умею». Все засмеялись. «Она это каждый раз говорит», — сказал Салазкин оглянувшемуся Кинтелю. «А сама как русалка». «В такой воде все русалки мигом передохнут», — заявила Маринка. «Градусов 5, не больше». «Ай, мама!» Эта новая порция ледяной крупы ударила по щекам. Кинтель проморгался и глянул вперед. Берега не было видно, свистящая мгла. Остров Шаман за кормой тоже исчез. Переваливаясь и хватая иногда бортом воду, тортила неслась вовсе не по черепашье. Казалось, прошел уже целый час. Ветер стал суше, и вдруг полетели снежные мухи. «Давайте немножко мы отдохнем, переключимся и после новостей продолжим».
Если ты все утро бегал и ни разу не обедал, начинаешь понимать довольно четко.
Сознаешь предельно ясно, что голодным быть опасно, и что голод никому из нас не тетка.
Голод нам с тобой не тетка, не племянник и не внук.
То ли дело сковородка,
то ли дело сковородка, сковородка лучший друг.
Право, друга нет вернее, грею друга на огне я и кладу на друга масло из масленки.
Два яйца над лучшим другом разбиваю друг за другом и солю все это солью из солонки.
Ах, глазунья ты, глазунья, твои глазки хороши.
Мы яичницу глазунью,
мы яичницу глазунью полюбили от души.
Разговор со сковородкой был серьезный и короткий. Мы глазунью одолели сообща.
До нее мы были слабы, а теперь у нас хотя бы есть надежда продержаться до борща. Ах, глазунья ты, глазунья, твои глазки хороши.
Мы яичницу глазунью,
мы яичницу глазунью полюбили от души.
В это воскресенье после 22 часов в программе «Цена революции». Александр Гучков и «Белый переворот в Болгарии». 9 июня 1923 года. В студии «Эхо» доктор исторических наук из Новосибирска Виктор Казадой. «Цена революции» в воскресенье после 10 вечера.
Это воскресенье в программе «Клуб Алексея Парина». Художественный руководитель Государственного академического симфонического оркестра Российской Федерации имени Светланова. Главный дирижер Лондонского филармонического оркестра Владимир Юровский. Клуб Алексея Парина. В воскресенье после 23 часов.
Что такое город и как в нем жить?
Простых ответов на эти вопросы не существует.
Как бороться с пробками? Зачем нужны трамваи? Что такое многоквартирный дом? И кто должен заниматься благоустройством его двора?
О городской среде здорового человека. Аркадий Гершман. Каждую среду после 16 часов в новой программе «Среда».
Слушайте по радио и смотрите на наших каналах в YouTube и Яндекс.Эфире.
«Среда». После 16 часов.
Продолжаем читать. Светлана Ростовцева, Сергей Бунтман. И на нашей площадке «Бронзовый мальчик». Вот он уже материализовался, «Бронзовый мальчик». Он появился, такой вот задорный 10-сантиметровый бронзовый мальчик, которого нашли они все-таки на острове Шаман. Но все оборачивается невесело. Ох, тут получается все-таки настоящий шторм, да еще и со снегом. «Окрестность исчезла во мгле, сквозь которую летели белые хлопья снега», — сказал сэр Жеколданов. Аист Пушкин, повести Белкина, метель. Недавно писали изложение. И кто мог подумать тогда, в какую переделку мы попадем, в тон ему подхватил Юрик Завалишин. А снег летел все гуще, застревал в волосах, липнул к парусу, дунуло крепче прежнего, плеснуло гребнем через наветренный борт. «Ой, я так не играю!» — возмутился, не бойся грома. «Шкот не удержать! Возьмите кто-нибудь еще!» «Данилка, возьми ты!» Кентель ухватил конец пенькового троса, сильно дернула кожу на ладонях. Но вдвоем держать это нетрудно. «Чего это они сегодня сговорились, что ли? Все Данилка и Данилка!» «Где же он берег-то?» «Судя по времени, давно пора ему быть. Вон какая скорость!» «Опять хлестнуло!» По тем, кто откренивал. «Подо мной совершенно мокро», — пожаловался Его-го. «И подо мной», — сообщил Андрюшка Локтев и, верный своей склонности все уточнять, добавил. «Но не думайте, не потому». «Знаем, почему», — неуверенно пошутил Костик-барабанщик. «Батюшки, это ведь настоящий шторм. И, значит, конец может быть всякий». Сенечка Раух звонко пообещал: «Если все кончится хорошо, буду всегда слушаться бабушку и делать зарядку». «Грех давать невыполнимые обеты», — сказал от руля Корнеич. «Я буду выполнять. Ну, не всегда, хотя бы по выходным». Кентель оглянулся на Салазкина, как он там. Салазкин мотал головой, отплевываясь от снега. «Так, по-будничному». Тортилу опять подняло на волну, и тогда сквозь мглу и летящий снег замаячило впереди желтое пятно. «Огонь впереди!» — завопил, не бойся грома. «Справа по курсу! Приводись!» Шлюпка пошла было носом вправо, но ход сразу упал. Новые гребни ударили в борт. «Не вырезаться под кливером!» — крикнул Корнеич. «Капитаны, на весла!» «Не очень ловко. Попробуйте при такой болтанке». Чертыхаясь и путаясь, вставили уключины, выдвинули две пары весел. Сели на них Паша, Дим, Сержик, Юрик. В помощь им стали напротив Гуго, Салазкин, Сенечка, Андрюшка. Взмахнули, налегли. Лопасти то зарывались, то чиркали по гребням. Темной массой проступил впереди берег. Фонарь светил оттуда сквозь летящий снег, будто желтая звезда. И кто-то неразборчиво кричал в мегафон. Шлюпка пошла на огонь. «Нормально, братцы, навались еще!» — крикнул Корнеич. «А черт!» — это килем грохнуло о камень. Раз, другой и стали. Муреныш под боком у Кентеля всхлипнул. Костик сказал: «Не бойся. Раз камень, значит, уже не глубоко выберемся». «Я не боюсь. Я ногу отсидел. Больно». Муреныш завозился виновато и сердито. «Двое с веслами на корму. Толкаться!» — приказал Корнеич. Но еще одна волна милостиво сняла тортилу с камня. «Отставить! Нажмите, люди! Вот так!» Справа возник пирс. На нем стояли двое, большой и маленький. У маленького в руках сиял электрическим огнем рефлектор. «Бери левее!» — гаркнул мегафон. «Теперь прямо! Вот так, лады!» Качать перестало. Волны безвредно бились о бетонную стенку гавани. Тортила по инерции шла к причалу. «Егоров, ты что ли?» — крикнул с кормы Корнеич. «Кто, как не я? Ваш Васильич мне трезвонит каждые 5 минут, волосы на себе рвет. Как вы там на каменном? И у него катера нет, и у меня мотор по закону подлости разобран. Хотели уже звонить буревестнику, просить, чтобы крейсерскую яхту за вами послали или милицию на ихней плавучей платформе». «Этого еще не хватало», — сказал Корнеич. Егоров оказался молодым дядькой со шкиперской бородкой. Его помощником Федор, белоголовое существо лет 8, в резиновых сапожищах и ватнике до колен. Федор по-хозяйски сказал: «Пап, я чайник на плиту поставлю», и с фонарем зашагал к домику. В шумном бестолковом разговоре, в сетованиях на подную погоду, закрепили у пирса шлюпку, убрали парус, вынесли на причал муреныша, растерли ему ногу. Он стеснялся своих недавних слез и сопел. Паша Крауза взял его на руки. Егоров повел ребят в дом. Корнеич поспешил вперед звонить дяде Грише, чтоб не поднимал паники. В дощатой комнате с табуретками и голым столом было тепло. Показалось, что жарко даже. Скинули спасательные жилеты, постягивали промокшие спортивные костюмы, хотели уложить Мурёныша, но он уже ступал на ногу, только прихрамывал. И Гуго сказал Кентелю: «Все по правилам. Приключение. Мы давно уждали старта. Не сиделось по домам, и таинственная карта привела нас на шаман. Грунт на острове Немягах, но отрыли старый клад. И сперва была штормяга, а потом пошло на лад». Это я прямо в шлюпке сочинил, прямо сейчас. «Лермонтов», — сказал Кентель искренне, — «Евтушенко». Он радостно ежился. Теперь казалось, что все это, волны и снежные вихри, длилось лишь минуту. Салазкин проговорил покаянно: «Все из-за меня. Корнеич правильно говорил. Будет ЧП». Андрюшка Локтев решительно восстановил справедливость: «Если бы не ты, ничего бы не нашли. Это ведь ты буквы на камне отчистил. Данилка, ты Сане должен самолично рубашку выстирать в благодарность». «Ладно», — счастливо пообещал Кентель. «Вот еще», — притворно надулся Салазкин. Уселся на табурет, привалился к стенке, привычно потянулся к родинке на покрытом размытой зеленкой колене. «Опять!» — прикрикнул Кентель. «Дам по пальцам!» Салазкин засмеялся, болтнул ногами в отсыревших кроссовках. Одна сорвалась, ее поймал на лету Сенечка Раух. «Без выкупа не отдадим!» «Возьми на память!» — веселился Салазкин. «Чтобы не забыл, как обещал слушаться бабушку и делать зарядку. Только по воскресеньям!» И Кентель вдруг ощутил толчок неожиданного горячего счастья. От того, что все и все именно такие и именно так. Шторм позади, все вокруг радуются, а бронзовый мальчик, клад, вот он в кулаке. И еще от понимания, что именно сегодня он, Кентель, Данька Рафалов, Данилка, стал в Тремолино окончательно своим. Пришел Егоров с пышущим чайником. Федор тащил за ним связку эмалированных кружек. Следом появился Корнеич, сообщил, что успокоил по телефону дядю Гришу, а то он и правда хотел уже водную милицию о помощи просить. А еще позвонил Тане, чтобы всем родителям, которые начнут трезвонить и справляться о судьбе своих чад, сообщила: «Целы, невредимые, едут электричкой». После чая все осоловели. Двигаться было лень, и даже разговаривать не хотелось. Сонно ждали, когда развешанные в горячей печурке высохнут спортивные штаны и фуфайки. Но скоро оказалось, что теплые костюмы не так уж нужны. За окном резко светлело, и также стремительно возвращалось тепло. Таяли на траве остатки снега, выкатилось солнце. Оно опять грело сквозь рубашки и плечи, когда ребята повыскакивали из дома. Вот недавно казалось, что на дворе поздний вечер, и вот, пожалуйста, опять день. В мае в 7 часов еще яркое солнце. Будто не было ни мглы, ни снежного шквала. Когда шли на станцию «Старые сосны», выбрались на шоссе. По нему катил пустой автобус «Уралец», наверное, с какой-то спортивной базы. Корнеич голоснул, автобус затормозил, Корнеич поговорил с водителем. «Ну, садитесь», — добродушно разрешил пожилой дядька. «Как не подвезти, если вы такие красивые? А я думал, пионеры у нас перевелись». «Не все», — гордо сказал Костик-барабанщик. «Те, которые морские, они живучие». Ох, как же уютно было ехать в этом, будто специально для них посланном «Уральце». Он катил ровно, ласково урчал мотором. Кто-то стал клевать носом, но Корнеич вдруг сказал: «Данилушка, покажи-ка еще нашего найденыша. Теперь самое время». И все сгрудились у сиденья, где ехали Кентель и Салазкин. Бронзовый мальчик опять пошел по рукам. «Смотрите-ка, здесь что-то написано», — обнаружил Игого. «Латинские буквы». По краю бронзовой подставки была выбита мелкая надпись «М. Бауэр». «Бауэр по-немецки крестьянин», — сказал Паша. «А М, значит, маленький», — сунулся Костик. «Маленький крестьянин». «Маленький по-немецки клейнер», — возразил Паша. Эмбауэр — это, наверное, имя мастера, который делал статуэтку, — решил Корнеич. «Виталик, он на тебя похож», — сказала Маринка. «Конечно!» — не бойся громом выскочил в проход между сиденьями, встал горделиво, кулак над плечом. «Салют!» «Неужели тогда уже были такие салюты?» — удивился Его-Го. «А может быть, он скаут?» — предположил Костик. «Они ведь были еще и до революции». «Ну да, без галстука-то», — заспорил Виталик. «И у скаутов не такой салют. У них три пальца вверх». Корнеич пригляделся. «А, по-моему, он что-то держал в кулаке. Взгляните-ка, кулачок вроде бы просверлен». И правда, под сжатыми пальцами был круглый проем. Словно когда-то кулак мальчишки сжимал не то палку, не то дудку. «Может, подзорную трубу?» — сказала Маринка. «Вдруг это маленький капитан?» «А если не подзорную, а сигнальную?» — подумал Кентель. Но постеснялся сказать. Да к тому же сообразил, изогнутую трубу не просунешь в бронзовый кулак. «Если и держал что-то, теперь уж не узнать», — заметил Дим. «Ну, зачем? Пускай считается, что он приветствует нас». Сенечка Рау взял статуэтку, повернул к свету. «Весь темный, а нос блестит». Вот, на задорном носу бронзового мальчика зажглась от низкого солнца искра. «Потому что нос, он самый выступающий», — внес ясность Андрюша Локтев. «Пальцами натерли, хватают все». «Нет», — сказал Сенечка, — «локти и кулаки тоже ведь выступающие, они блестят. А то, что искра на носу, я сразу увидел. Там, на шамане». А следующая глава, друзья мои, называется «Что он держал в руке?». Утром Кентель взял бронзового мальчика с собой. Положить его в сумку не решился. Помнил историю с морским уставом, сунул в карман. Это оказалось не очень-то удобно. Уголки подставки царапали сквозь подкладку ногу. Шорты от тяжести съезжали. Пришлось покрепче затянуть флотский пояс. Кентель пошел в школу в отрядной форме из какого-то веселого упрямства, а еще из чувства особой щемящей душу преданности Тремолино, которая во много раз выросла после вчерашнего штормового плавания. И кроме того, хотелось почему-то снова подразнить своим видом Алку Баранову, а может, просто покрасоваться перед ней. А потом он, если Алка не будет чересчур воображать и насмешничать, похвастается вчерашней экспедицией на шаман и покажет находку. Но Алка в школу почему-то не пришла, а Кентелю слегка взгрустнулась. Кстати, никто особого внимания на его форму не обратил, школа пестрела всякими нарядами. День стоял совершенно летний, словно и не было вчера арктического плевка. Лишь один старшеклассник, смерив Кентеля взглядом, заметил: «Во, еще один скаутенок вылупился», и получил в ответ «драного козла». Однако за Кентелем не погнался, старших одолевали более крупные заботы, 11-й классы бунтовали, не желая сдавать экзамены по программе, утвержденной педсоветом. Глядя на них, волновались и 9-е. После 6-го урока Кентель встретил у школы Саласкина, такого же оранжевого и при аксельбантах. Кентель весело сказал: «Вот узнает Корнеич, что мы форму в школе треплем, будет нам на орехи». Саласкин слегка смутился, видать, вспомнил вчерашнюю неприятность. На коленке у него все еще заметно были следы зеленки. Кентель тихо спросил: «Ты вчера, наверное, здорово на него обиделся, да?» Саласкин вскинул глаза, такие, будто в них капнули зеленки. «Ты чего?» «Ничуть! Я сам был сплошной дурак. А он ведь за каждого отвечает. Даня, ты заметил, как он перекрестился, когда сошли на пирс, а? Там, в старых соснах». «Я нет». «Дело-то ведь не шуточное совсем по-взрослому», — сказал Саласкин. «Особенно, когда о камни грохнуло». «Я толком, кажется, ничего не понял», — признался Кентель. «Потому что новичок». «Да теперь какой уж ты новичок? А если бы что-то случилось, это было бы навеки ЧП имени Александра Денисова, потому что я наворожил своей дурью». Кентель помолчал и спросил, преодолев неловкость: «Санке, А ты заметил, меня вчера почему-то перестали Кентелем звать. Все Данилка да Данилка. А тебе как больше нравится? По-новому или по-старому? По-всякому, вздохнул Кентель. Ладно, пока. Я побегу, дед сейчас как раз на обед придет. Он ведь еще ничего не знает про это. Кентель похлопал по отвисшему карману. Дед поставил бронзового мальчика перед собой и смотрел на него с хорошей, чуть печальной улыбкой, с такой же, с которой рассказывал Кентелю о своем детстве, как гоняли на пустырях тряпичный мяч, пробирались без билета в летний фанерный цирк в городском сквере и устраивали на Сожинском спуске гонки на построенных из досок самокатах. И нос блестит. Так в точности блестел нос у моего приятеля, рыжего Вовки Постовалова, когда мать насильно умоет и вытрет его. И так же он замахивался на обидчиков. «Думаешь, он замахивается?» — спросил Кентель. В жесте мальчишки вроде бы не было никакой угрозы. Кулак, поднятый к плечу и повернутый сжатыми пальцами вперед, все-таки означал, скорее всего, приветствие, но похоже на салют, но вроде как ротфронт. «Пожалуй, пожалуй», — согласился дед, хотя в ту пору не было еще никаких ротфронтов. «А может, он заступается за кого-то? Без особой агрессивности, но с ощущением своей силы и справедливости?» «Да не, слишком беззаботно стоит. Смотри, Толич, он что-то держал в руке, кулак просверлен». «В самом деле, а может быть, не держал, а держался? Видишь, слегка отклонился влево». «За что держался? Ну, скажем, за ветку, за ручку колодезного ворота, ну, за что угодно». «А где тогда это что угодно?» «Видишь ли, мальчик мог быть не сам по себе, а деталью какой-то композиции, ну, скажем, большого письменного прибора. А на приборе мастер мог понастроить все, что хочешь. Бронзовые вещи были тогда в моде». Кентелю это не понравилось. Не хотелось, чтобы мальчишка был чем-то вроде шахматной фигурки среди множества других. «Нет, он сам по себе, веселый, храбрый, встретивший друзей. Вот я, возьмите меня в Тремолино». «А, по-моему, он не от прибора. Смотри, здесь имя мастера выбито. Разве мастер стал бы свое клеймо ставить на каждую детальку? Выбил бы на общей площадке? Да не, этот пацан сам по себе отлитый». «Возможно, возможно», — покладисто сказал дед. И уже как-то рассеянно сел на диван, откинулся к спинке, ладони под затылок. «Толич, а Оля, мама твоя, она ничего про бронзового мальчика не говорила? Может, это была у них с Никитой общая игрушка, а потом он спрятал ее для тайны?» «Да нет, да не помню. Мало ли у мамы было игрушек. Может быть, они об этом мальчике что-то в своих детских дневниках писали?» «А где дневники?» «Вот и я про то, что где, а?» «Сожгла мама все в 30-х годах, все старые бумаги. Зачем?» «Да, Господи, ты, Боже мой, зачем? Я же рассказывал тебе, какое было время. Боялись всякой мелочи. Вдруг кто-то прочитает, что твой дед был владельцем лавки, буржуй-эксплуататор, враг трудового народа. Или на снимке увидит какого-нибудь твоего дальнего родственника в фуражке с кокардой. В вашей семье были белогвардейцы». «Да все равно», — с обидой сказал Кентель, — «можно было спрятать получше. Что уж так трястись-то?» «Вот так, мы, милые, и тряслись», — дед смотрел перед собой. И в голосе была горестная усмешка. «Многие годы в постоянном страхе, а мама особенно. Если бы узнали, что ее муж был священником...» Кентель сел рядом с дедом, поставил пятки на диван, а мальчика себе на колено. Мальчик покачался и встал прочно. Искра блестела, лицо было задорное, мальчик не понимал, как можно жить в постоянном страхе. И Кентель сказал: «Это же немыслимо, боец с утра до вечера, каждый день». «Никто из молодых этого не понимает, а это было. И жили. И считали, что нормально. Потому что ничего другого не знали. Нам же с рождения вдалбливали, что наша страна самая справедливая, а там, на остальном белом свете, сплошной гнет и насилие. И сравнивать было не с чем. Ну вот представьте, вылупился из икринки карась в каком-нибудь полуозере-полуболоте. Ну что он знает о реках и океанах? Он считает, что болото его весь мир, такой, каким он и должен быть. «Да человек ведь не карась!» – тихо возразил Кинтель. Было не то, чтобы жаль деда, а как-то неловко за него. Ну да, да. И где-то пробивалась, конечно, правда. Из обрывков каких-то старых книг, из того же Пушкина, Салтыкова-Щедрина, понятия какой-то общей всечеловеческой совести. Но и с другой стороны, каждый день. Самая главная правда на земле – коммунизм. И попробуй в этой правде усомниться, даже мысленно, и то страшно. Неужели я враг своему народу? А уж открыто. Но были же, которые против. Да были. Но немногие. Если даже и понимали, что к чему-то, все равно. Далеко не каждый может быть героем. Ты уже говорил про это, подумал Кинтель. Понимаешь, какая подлая система. Она все время держала людей на грани, на страхе. Вспомни, ведь еще недавно все хором одобряли войну с Афганистаном. А если и проклинали, то шепотом. А многие выступали открыто. И это совсем вот в ближние времена. А раньше? И это в любой момент могло коснуться каждого. «Что это?» — сказал Кинтель, покачивая мальчика. «Ты ведь до сих пор не знаешь, почему я перестал быть морским врачом». «Ну, ты говорил, из-за сердца. А по правде, почему?» Кинтель покосился на деда. Тот по-прежнему сидел с ладонями под затылком, смотрел перед собой. «Плавал я на Донецке уже 2 года, когда появился у нас новый первый помощник капитана. Первый, значит, помполит, помпа. Не штурман, а комиссар, который бдит за правильностью идеологии. И вот, когда стояли мы в Архангельске, пригласил он меня к себе в каюту. А там еще один незнакомый с лысинкой в пенсне и в штатском костюме. Какой-то весь увертливый. Молчит, только слушает. А помпа заводит разговор. Вы, Виктор Анатольевич, молодой специалист, член партии, сознательный человек, разбираетесь в обстановке, не согласитесь ли нам помочь? Вот, друзья, мы здесь прерываемся, и уже в самом конце мая мы с вами встретимся в следующее воскресенье. 30-е будет. Я все время считал, когда новости были, я посчитал. Да, 30 мая. Там еще будет 31-е, я должен сказать. Но 30-го мы с вами встречаемся, а сейчас мы продолжим. И про книжки, и про детство мы продолжим через 10 минут примерно.
Этот день был очень грустным. Начался он с огорченьем.
Утонула ложка в банке земляничного варенья.
Утонула ложка в банке, утонула ложка в банке
земляничного варенья.
Вскоре новые ботинки, те, что славно так скрипели, вымокли в глубокой луже и бормочут еле-еле. Вымокли в глубокой луже, вымокли в глубокой луже и бормочут еле-еле.
Захотел купать котенка, уронил кастрюлю на пол. Ничего не получилось, только руки исцарапал.
Ничего не получилось, ничего не получилось, только руки исцарапал.
Вечером в постели лежа глянул из-под одеяла. В небе звездочку увидел, а она тотчас упала.
В небе звездочку увидел, в небе звездочку увидел,
а она тотчас упала.
Ох, и грустным был тот день, очень грустным был тот день.